Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программа, цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. Москва – один из самых зеленых городов мира, и сейчас весной столица расцветает в буквальном смысле этого слова. О наших садах и парках, об озеленении столицы мы говорим с нашим сегодняшним гостем. Это Алексей Александрович Ритыюм, председатель Совета Ассоциации парков, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, советник ректора МГУ имени Ломоносова, 30 лет возглавлявший старейший ботанический сад Москвы «Аптекарский огород». Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Александрович, добрый день. В будущем году «Аптекарскому огороду» стукнет 320 лет уже. То есть да. В 1706 году он был основан. Вот интересно, до «Аптекарского огорода» были ли в Москве вообще сады?
Ну, смотрите, были аптекарские огороды. Угу. Наш сад не первый, он старейший ботанический сад России. Угу. Но первые аптекарские огороды именно в Москве возникли еще в начале 17 века. Вот, и первый такой сад находился на берегу, на правом берегу реки Неглинка, угу. прямо у стен Кремля. Там сейчас Александровский сад находится.
А, вот да, он там как
да.
раз.
Вот, и причем там не только выращивались лекарственные растения, но сохранились архивные документы о том, что они там еще и перерабатывались, угу. поступали в тогдашние аптеки. Но, как известно, на тот момент синтетических лекарств не существовало. Их изобрели только в конце 19 века. Подавляющее большинство лекарств в течение, прямо можно сказать, прямо без преувеличения, тысячелетий, угу. делалось только на основе растительного сырья. Угу. Причем о лекарственных свойствах растений знали во всех странах мира независимо. В Индии, в Америке, в Китае, в Европе, естественно. Вот. Но в Москве действительно вот точно известно, что первые аптекарские огороды появились только вот в начале 17 века. Угу. К концу 17 века их возникло уже несколько. И как раз на конец 17 века приходится Великое посольство Петра, когда угу. он отправился в Европу изучать самые разнообразные там ремесла, науки, и в том числе неоднократно посещал ботанические сады. Там очень приятно видеть таблички, что русский царь, ну, скажем, на ботаническом саду в Амстердаме неоднократно, заметьте, неоднократно угу. посещал этот сад. Он вообще очень любил растения, сам возиться с ними, ботанизировать, как угу. писали во времена угу. Петра, и прекрасно понимал их значение для врачебного дела, как тогда говорили. И в какой-то момент, когда он вернулся из своего великого посольства, значит, тогда, как известно, Петербурга еще не существовало, Петербург угу. был основан в 1703-м, в 1704-м он основал первый из им основанных садов, всемирно известный Летний сад. А когда более-менее разобрался с этими делами, приехал в 1706 году в Мещанскую слободу, за Сухарев башню, по его же приказу, несколькими годами ранее возведенную, кстати, она была самым большим гражданским сооружением того угу. времени, и основал аптекарский огород. Причем, несмотря на то, что назначение огорода было, конечно же, утилитарным, выращивать лекарственные растения, вот, тем не менее, по легенде, он посадил там три дерева – ель, пихту и лиственницу. Ели пихты сохранились на исторических фотографиях угу. конца 19-го, начала 20 веков, а лиственница жива до сих пор. И в нее ударила молния в начале 20 века, часть кроны сгорела, а под вторую часть кроны я попросил поставить такую опору из строительных лесов, чтобы, не дай бог, она не рухнула. Я надеюсь, что она может прожить еще многие десятилетия. Угу. Причем сопроводил он эту посадку напутствием, которое более чем актуально для современного научно-образовательного ботанического сада, для научения граждан в их различии. Но, тем не менее, первые 99 лет своего существования это был аптекарский огород. Да? Uh-huh. То есть прямое назначение выращивания лекарств, выращивания лекарственных растений для uh-huh. того, чтобы направлять их в аптеки. Но заведовать этим аптекарским огородом приглашались очень знаменитые ученые, как правило, из Германии. Самым известным вот, из этих ученых был, наверное, Траугот Гербер. Наверное, все знают такое замечательное растение гербера.
Конечно.
Так вот, она названа, гербера, в честь нашего директора. Он стал директором в 1735 году. Это был очень известный ботаник. Кстати, несмотря на то, что гербера названа коллегой Гербера раньше, тем не менее, сейчас считается, что так как она переназвана как бы Карлом Линнеем, то сейчас гербера считается описанной Карлом Линнеем. Угу. Вот. И... круг научных интересов этих директоров аптекарского огорода был намного шире, чем просто выращивать лекарственные растения. И поэтому они собирали коллекции, как тогда говорили, курьезных плантов. Слово «курьезное» означало не то, что они какие-то необычные по форме, а просто такие, которые не водятся в нашем природно-климатическом, да, в природно-климатической зоне. А планты, ну, калька с английского, да, это как раз означало, ну, растение, все мы знаем. Сейчас этой кальки нет, а в XVIII веке постоянно она использовалась. И вот в какой-то момент, как всем известно, 25 января 1755 года был основан Императорский Московский университет. Первое здание университета стояло на Красной площади, где сейчас исторический музей, мало кто знает. Там развиваться было мало, и уж никакой ботанический сад там организован быть не мог. А надо сказать, что ботаника во всех старейших классических академических университетах преподавалась с момента их основания. Это было связано с тем, что люди прекрасно понимали роль растений в жизни людей. Да? Просто, ну, к примеру, понятно, что основной источник пищи, лекарственное сырье, материал для изготовления одежды, материал для строительства. Это они еще не знали про фотосинтез, что мы обязаны растениям кислороду. Вот, и в результате в какой-то момент уже по приказу Екатерины II было построено новое здание императорского тогда Московского университета на Маховой улице. Матвей Федорович Казаков, великий русский зодчий эпохи классицизма, был ответственным за это строительство. И вот мало кто знает, что сейчас там находится Институт стран Азии и Африки, это один из факультетов МГУ. И прямо за этим зданием был разбит маленький ботанический садик. У меня даже есть идея, я надеюсь, что вот мы сейчас более тесно стали общаться, я в новой роли советника ректората МГУ, надеюсь, попробую провести такую идею, создать маленькую, ну, какую-то реплику, какое-то напоминание, маленький садик.
Именно там, да?
Именно там, именно там. Угу. Потому что там просто двор, занятый рядовой посадкой лип, газон под ними, не очень интересно. Угу. Вот, а тут очень хочется рассказать про такую вообще потрясающую историю. Ну, так вот, и поэтому, значит, аптекарский огород в те годы не имел никакого отношения к университету, и у университета, как я уже сказал, был свой этот маленький садик, но в 1804 году заведовать кафедрой ботаники, а стало быть, и тем маленьким ботаническим садом, был приглашен из Геттингенского университета знаменитый ученый Георг Франц Гофман. Гофман, когда приехал в Москву, тут же увидел, как, вот цитата такая, что разгуляться негде, королевства маловато, нет нормального места, нет места для полноценного научно-образовательного университетского сада. И он стал искать место в Москве, которое бы подходило, и набрел на аптекарский огород. Аптекарскому огороду было тогда 98 лет. Не знаю, говорил ли он так же свободно, как все мы по-древнегречески, но я думаю, что он закричал «Эврика! Нашел!» Вот, и тут же он отправился в попечительский совет Императорского Московского университета. Там председателем его был граф Алексей Кириллович Разумовский, очень известный не только там аристократ, политический деятель, но и любитель ботаники. У него был собственный ботанический сад в его подмосковном поместье. Ну, и Разумовский поддержал, естественно, эту идею о передаче аптекарского огорода для полноценной организации полноценного научно-образовательного ботанического сада при Московском университете. Вот, и 1 апреля 1805 года Александр I собственноручно начертал резолюцию «Быть посему». Сейчас пишут «согласен» или «согласовано», ну, чиновники. И вот раньше писали «быть посему». С тех пор топоним аптекарский огород почти на 200 лет исчез с карт Москвы. Мы стали называться Ботаническим садом Императорского Московского университета, потом стало быть Ботаническим садом Московского государственного университета, а с момента основания так, новой или основной территории нашего ботанического сада рядом с главным зданием МГУ на Ленинских горах, мы, Воробьёвых горах теперь, мы стали называться филиалом Ботанического сада Московского университета. Но очень хотелось вернуть этот уютный, необычный такой исторический топоним. И мы в какой-то момент в конце... Ну, я был назначен директором этого сада 1 августа 1993 года. Представляете, страшно давно, 32 года назад.
Да, 32 года.
Вот, и захотелось как-то выделяться, потому что есть еще главный ботанический сад, замечательный, мной очень любимый, около выставки достижений народного хозяйства, основанный в апреле 1945 года. Заметьте, в апреле 1945 года. Вот, есть вот новая территория. И мы стали везде писать. Аптекарский огород. И в результате даже остановки, не выпустив ни единого официального документа по этому поводу, ни одного приказа, ни одного какого-нибудь там, я не знаю, положения или еще чего-нибудь. И в результате теперь даже остановки переименовали, которые, ну, общественного транспорта на проспекте Мира в аптекарский огород.
Огород.
Да. Вчера я там водил экскурсию для руководства Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Позавчера для коллег из Московского архитектурного института и Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, потому что сейчас там самый пик цветения первоцветов. А кроме них еще даурский рододендрон, весь цветок, то, что в просторечии называется багульник, большое количество цветущих магнолий, форзиция, сакуры, конечно же, сакуры. Я, по-моему, везде, наверное, говорят о том, что сейчас там цветение сакур. Причем у этих наших сакур очень интересная история. Дело в том, что как-то раз, когда нам исполнилось 300 лет, то есть это было в 2006 году, к нам приехала делегация парламента Японии. И они привезли несколько саженцев сакур с собой. И мы вместе с ректором МГУ, академиком Виктором Антоновичем Садовичем, посадили эти сакуры, даже сохранились. У нас недавно выпустили такой альбом, где, конечно же, эта фотография присутствует, потому что это очень интересная история. И сейчас самый пик их цветения. Вообще, рекомендую всем бросить все, что можно, потому что такого, знаете, это прямо цветочная феерия. Миллионы, наверное, хохлаток, анемон, всевозможных пролесок, самых разных видов, морозников, крокусов. Все вот это вот сейчас в полном цвету в аптекарском огороде.
А вот в связи с такой погодой, немножко аномальный, да, вот в эти выходные просто, ну, лето, сегодня лето, можно
лето, прямо,
надеть шорты и гулять. Я, кстати, если честно, впервые вот за свою жизнь вижу такое лето в Москве. Лето в Москве в апреле.
В апреле, да,
в апреле,
весной.
Да.
Лето весной.
А вот что с цветением, что
смотрите,
с растениями происходит?
Цветение началось, помните, еще где-то недели три назад тоже была очень теплая погода. И сети, эфемероиды уже практически расцвели. Я тоже пригласил коллег в позапрошлое воскресенье на цветение первоцветов. Ну и что мы застали? 20-сантиметровый слой снега. Удалось, кстати, сделать очень красивые фотографии, как торчат вот эти нежные цветочки разнообразные.
Пробиваются.
Из-под снега, пробиваются, да. Или как снег красиво лег на цветущие ветви разнообразных кустарников. Это просто невероятно красиво получилось. Ну вот, но все испугались, мне стали тут же звонить, как же так, они сейчас все погибнут. Нет, они впадают в такую, типа, спячку, анабиоза, да? Такая спячка, да. Сейчас и настолько они пышно цветут, мне кажется, что вот этот вот ущерб, которого так все боялись, равен стремится к нулю. То есть ничего не повредилось, они все чувствуют себя очень радостно. Вот. Единственное, что я боюсь, если дальше будет такая теплая погода, то они быстро отцветут. Потому что, конечно же, срок цветения зависит, чем прохладнее, тем дольше цветут.
Ну, ничего, вот обещают к концу недели похолодание.
Похолодание, да.
Значит.
Сакру сейчас, да, лучше прийти посмотреть.
Да, буквально вот сегодня-завтра, потому что просто сейчас самый пик. Вот. Через несколько дней зацветет у нас огромная черемуха гигантских размеров. Вот, цветают разноцветные, разнообразные. Среди них очень красивая такая редкая яблоня Недзветского. Она темно-темно-розовыми, почти красными цветами цветет. Очень красивое растение. Вот. И всем рекомендую. Естественно, мы в наших соцсетях будем писать о том, что зацвело. Когда
мы следим
лучше
за ними, да?
Следите.
Конечно.
А, ну, вот, замечательно.
Мне, знаете, следующий вопрос, Алексей Александрович. Вот проект аптекарского огорода «Вернем природу в город» несколько лет назад получил экологическую премию правительства Москвы. А что вы там предлагали? И насколько вообще удалось масштабировать этот проект?
Да, действительно, это был очень успешный проект. В нем принимали участие много, по-моему, 8 вузов Москвы, финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Московский архитектурный институт, Московский государственный университет управления правительством Москвы, МГУ, естественно, и несколько других вузов. РУДН тоже. Смысл проекта был в том, что мы закладывали некий тренд, который сейчас, по-моему, получил огромный общественный резонанс, чему я очень радуюсь, который очень поддерживает Департамент природопользования и охраны окружающей среды. И речь идет о создании в городской среде так называемых природоподобных сообществ, растительных сообществ. Это может быть луг, это может быть водоем с комплексом прибрежной растительности. Это может быть лес, фрагмент леса. Это могут быть зеленые самоподдерживающиеся крыши. Вот, это могут быть теоретически болота, к примеру. Да, тоже это очень красиво, мы сделали такой фрагмент этого болота. И при создании этих экспозиций используются, как они в новом законодательстве Москвы называются, нативные, от слова native, английское, природное, в русской ботанической традиции такие растения назывались аборигенные, да, это понятно, то есть свойственны нашей природно-климатической зоне. И получается, что создаются вот такие вот природоподобные фрагменты, да, и за именно вот этот вот проект, за эту идею мы получили премию по экологии. Надо сказать, что был невероятный успех у вот этих наших фрагментов, которые мы сделали в саду, и я думаю, что теперь вот они будут тиражироваться и масштабироваться как в Москве, так и в других городах. И прямо в тех существующих нормативных документах, которые, да, касаются Зеленого фонда Москвы, вот, отражено приоритет использования, да, нативных видов. И вот, кстати, одна из наших экспозиций так и называется «Флора средней полосы России». Угу. Вот, и там можно посмотреть и на калину, и на орешник, и на ольху, и на дички яблони, и на можжевельники, на рябины разнообразные. Вот, конечно же, ну, про травянистые растения не говорю, там огромное количество. Даже удалось создать самоподдерживающиеся популяции диких видов орхидей средней полосы. Тоже своего рода природоподобная такая вот экспозиция. Несколько лет тому назад я даже предложил, как-то раз меня попросили дать одно из очередных интервью на Боровицкой площади, на фоне памятника князю Владимиру. Ну вот, и я сказал, знаете, вот какая у меня хорошая идея, вот нужно ее, кстати, реализовать. Ну вот, смотрите, 988 год, если я не ошибаюсь, принятие христианства на Руси, где стоял князь Владимир, да? В болоте вряд ли, в лесу в густом тоже вряд ли, газонов тогда не существовало, он стоял наверняка на лугу. Как бы было бы здорово сделать именно такое луговое сообщество на Боровицкой площади. И красиво, и исторической правде бы соответствовало, и оригинально. И прилетели бы насекомые, за ними птицы. Это соответствовало бы концепции биоразнообразия. Вот, поэтому со всех точек зрения, по-моему, это очень хорошая идея. Буду ее пытаться как вот, депутат Мещанского округа.
Именно на Боровицкой, да, площади.
Именно, да, прямо у подножия памятника князю Владимиру. По-моему, было бы очень здорово.
А, прямо у Владимира.
Там же газон. Вот,
далеко не ходить.
Да, чтобы прямо именно там, вот это вот пространство. И я думаю, что можно было бы там сделать даже такое, поставить таблички, чуть-чуть короткие рассказы про те растения, из которых бы состоял этот луг. Да?
Ну, будем надеяться, вот, что по-моему, вас, это что очень вас хорошая поддержит. Идея. А есть ли в Москве вообще какие-то нормативы по количеству зеленых метров на человека? И какие районы города самые зеленые вообще в нашем городе?
Ну, смотрите, нормативы, конечно, есть, да. Готовясь к, вот, к этой передаче, я выяснил, что существует норматив 5 квадратных метров в границах участков жилой застройки, ну, то есть, условно говоря, квартал, да, вот. И существует уже 0,7 квадратных метров озелененных территорий в радиусе 400 метров, да. То есть, это вот формальные нормативы такие. Но на самом деле, с моей точки зрения, важно не нормативы по площади, а качество этих зеленых насаждений. Потому что, конечно, очень хочется, вот, ну, строго говоря, очень сильно расширить ассортимент тех растений, которые используются в озеленении Москвы. Да? И примеры главного ботанического сада и ботанического сада МГУ Тимирязевской сельхозакадемии показывают, что это возможно. В частности, например, у нас последние годы, ну, из-за, так скажем, да, в целом это, конечно, отрицательное явление, из-за глобального потепления климата, но с которым мы вряд ли сможем в обозримой перспективе как-то реально справиться, в условиях средней полосы, и тем более Москвы, где чуть-чуть теплее, растут очень многие прям субтропические растения. У нас зимует и прекрасно переносит уже который зимой падуб, и несколько гинго, и магнолии разнообразные, и древовидные пионы, ну, которые не и раньше, в принципе, росли, но тем не менее, раньше они подмерзали, они все-таки родом с юга Китая. Те же сакуры, ну и, конечно же, тисы. Причем тисы, вот я знаю один тис, кстати, совершенно интересное пространство, поразительная, просто я бы сказал, это ботанический сад Павла Ивановича Травникова. Uh-huh. Он находится между Комсомольским проспектом, в самом начале Комсомольского проспекта, рядом с Садовым кольцом, uh-huh. и Фрунзенской набережной. Uh-huh. Это пример того, как просто энтузиаст, отставной военный, увлекся ботаническим созданием собственного небольшого ботанического сада. И сейчас он имеет статус. Он какой-то, он был городской, угу. потом его несколько лет назад передали Московскому университету с тем, чтобы мы, ну и ботаническому саду, чтобы мы осуществили проект его восстановления. На две трети он уже восстановлен. Мы туда перевезли из нашего сада вот эти все эфемероиды, которые так красиво сейчас цветут в аптекарском огороде. Очень такого высокопрофессионального садовника туда направили на работу. Вот. Я надеюсь, что когда мы закончим эти работы, он станет очень интересным местом. Так вот, еще в 50-е годы Павел Иванович посадил там большой тис. И он прекрасно себя чувствует. У нас в течение уже десятилетий растут тисы. Самшиты тоже растут. То есть можно расширить ассортимент растений с использованием самых разнообразных субтропических растений.
А вы вносите вот эти вот предложения?
Постепенно, да, конечно. Мы очень тесно взаимодействуем с нынешним руководством Департамента природопользования и охраны окружающей среды и с предыдущим руководством тоже. И мне очень импонирует то, что на всех стадиях разработки какой-то политики в отношении Зеленого фонда департамент привлекает высокопрофессиональных экспертов из Института проблем экологии и эволюции, из МГУ, из Главного ботанического сада, из Центра по изучению производительности лесов Российской академии наук, то есть из самых ключевых ведущих организаций.
А какие, как вы считаете, вот были сделаны ошибки в предыдущие годы, вот, в частности, в советское время, вот в озеленении Москвы?
Ну, знаете, я бы не сказал, что это прямо ошибки, да, потому что, конечно, некоторые районы исторически так сложилось, что могли бы быть более озелененными, да, конечно же, это прежде всего центральные районы, центральный административный округ, вот, но традиция, которая была, существовала в советские времена, как в Санкт-Петербурге, так и в Москве, это довольно-таки правильный подход, было сделано очень много парков, большое внимание уделялось дворам, ну, гигантский парк, типа парк Горького, да, в советское время заложен был. Множество, главный ботанический сад, опять же.
Нет, много зеленых зон, да, это вот, понятно. Вот, парк, да, Измайловский парк, Сокольники, Лосиный остров, да, ну, много.
Потом даже вокруг моего родного, любимого Московского государственного университета огромный, у нас почему-то это называется большой газон, вот, но на самом деле это, по сути, парк, вы прекрасно знаете, наверное. То есть вся зона от Воробьёва гор до главного здания, по сути, это тоже большой парк. Я уж не говорю про новую территорию нашего ботанического сада. То есть надо сказать, что тогда не было термина ландшафтная архитектура, он практически не использовался. Было зеленое строительство. Но, по сути, это плюс-минус то же самое. Единственное, что тогда не было и не было популярно, это вот попытки воспроизвести в городской среде вот эти природоподобные растительные сообщества. Это действительно некое новшество. Но новый тренд, связанный с тем, что мы сейчас все больше и больше заботимся о сохранении биоразнообразия, да, о природоподобии. Мы начали понимать, что это не только важно с точки зрения там, охраны природы и с точки зрения каких-то улучшений экологических таких составляющих жизни города и горожан, но и эстетически красиво.
Конечно.
Да, вот я потом, если мы выступали, если бы я сейчас говорил не на радио, а на телевидении, можно было показать, какие красивые картинки. Мы делаем фотографии вот лугов, например, фрагментов луга или средней полосы летом. Даже невозможно себе представить, что это сделано там в 100 метрах от проспекта Мира и в 600 метрах от Садового кольца. Кажется, что это за 200 верст от Москвы. Как минимум.
А вот, кстати, по поводу подхода к озеленению города, вот во второй части программы хочется как раз поговорить, как должны взаимодействовать люди и зеленые насаждения в современном обществе у нас сейчас.
Хорошо, да? Попробуем, да, конечно. Да.
Напомним, у нас в гостях Алексей Александрович Ретиюм, председатель Совета Ассоциации парков, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, советник ректора МГУ имени Ломоносова, 30 лет возглавлявший старейший ботанический сад Москвы, аптекарский огород. Мы сегодня говорим об озеленении города. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть, слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем. 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
У нас в гостях Алексей Александрович Ретиюм, председатель Совета Ассоциации парков. Говорим сегодня об озеленении города. И у меня такой вопрос, Алексей Александрович. Как должны взаимодействовать люди и зеленые насаждения в нашем городе?
Особенно зеленые насаждения с людьми.
Да.
Я думаю, что прежде всего люди должны получать от них максимум комфорта и максимум удовольствия, да, согласитесь, это и эстетическое удовольствие, да, именно поэтому мне хочется, чтобы как можно больше разнообразных растений, ну, расширялся ассортимент, о том, о чем я уже говорил. Это, конечно же, и шума, и пылезащита, да, это тень в жару, это микроклимат, потому что за счет испарения с поверхности листьев, крон деревьев, естественно, понижается температура. Сами знаете, насколько приятнее в прохладном парке гулять, чем сидеть где-нибудь там, конечно, да, в залитом солнцем в дворе в жаркие месяцы лета. Вот. Надо сказать, что сейчас, с моей точки зрения, довольно много усилий предпринимается для того, чтобы эту такую среду комфортно для людей создать. Вот. Собираются совещания проектных, архитектурных, ландшафтно-архитектурных бюро для того, чтобы они предложили самые современные какие-то подходы к развитию и озеленению города. Обсуждаются вопросы регулирования, например, инвазионных видов. Я очень рад, что сейчас, наконец, возникла такая правильная, очень для всех ботаников, абсолютно экологов, абсолютно очевидная программа – это борьбы с инвазионными видами, прежде всего, клёном ясенелистным. Мало того, что он, попадая за пределы Москвы, вытесняет все наши виды природной флоры, всюду просто, когда едешь по, скажем, там, Московской области или Владимирской, или еще где-нибудь, то часто видишь прямо моновидовые, так называемые, сообщества только из этого клёна ясенелистного. То есть это прямо злостный сорняк. И когда пытаются защищать его просто потому, что это дерево, мы, конечно, говорим, что смотрите, под ним не формируется травяной покров. Вот. Он выпускает разнообразные вещества, которые являются ингибиторами для многих других видов растений. И вот та программа по борьбе с этим инвазионным видом, с моей точки зрения, очень оправдана. Вот на днях была такая конференция, зум-конференция с Красноярском, и там в результате подеревной инвентаризации выяснилось, что 27% всех зеленых насаждений – это вот этот американский клён ясенелистный. Он хрупкий, он некрасивый достаточно.
Ну, то есть его завезли все-таки когда-то.
Его когда-то завезли, боюсь, что ботанические сады в качестве коллекционных экземпляров.
А он взял и укоренился, да?
Он укоренился, да. Какие-то моменты его даже, естественно, он быстро растет достаточно, очень активно и, я бы сказал, агрессивно размножается. Вот, его когда-то рекомендовали для озеленения, но сейчас это прямо серьезная проблема. Вот, ну и потом переход, конечно, на... Очень хочется, смотрите, вот есть очень много замечательных примеров, даже, опять же, мой любимый МГУ. Да, какие замечательные вокруг Мичуринский проспект, проспект Вернадского, улица Менделеева, улица Лебедева, засаженные яблонями, прекрасно сформированными, которые красиво цветут. И вот, сами по себе, как ботаники любят слово «габитус», это значит... По-латыни это означает внешний вид. Вот. И хочется эту традицию, естественно, распространить и на другие районы Москвы.
На территории Мосфильма целые яблоневые сады,
кстати. Потом университетский проспект красиво засажен березами. Тоже, с моей точки зрения, это достаточно, ну, не с моей, а вообще очень красивое дерево и прекрасно себя чувствует в городской среде. Когда я гуляю по Мещанскому округу, где вот я являюсь депутатом, то там вижу, сколько замечательных берез растет во дворах у жителей. Кстати, сейчас еще наметился такой тренд очень часто, так же, как вот этот ботанический сад Павла Ивановича Травника, о котором я уже вспоминал. Жители сажают в своих дворах что-нибудь.
То есть сами это делают.
Да, в том числе очень интересные растения.
Но даже они же согласовывать это должны.
Вот должны все-таки. И не потому что на самом деле это только для того, чтобы потом не оказалось, что эти деревья растут на каких-нибудь коммуникациях, потом будет жалко.
Или они будут так же, как вот этот вот клён, да?
Ну, или инвазионный, канадский, да, у них будет какой-то там потенциал, или они слишком или они слишком затенят первые этажи, нарушат нормативы по освещенности. Но на самом деле иногда такие примеры очень удачные, выращивают и гинго, и разнообразные, даже вот я видел, ну, рододендроны сам красивые. То есть сейчас вот такие маленькие садики очень распространились. Иногда мы лучше все, тем не менее, согласовать, конечно, проект с местными властями. Тут я могу помогать всегда, просто проконсультировать, чем я, собственно, и занимаюсь. Любой проект вот такой вот, который возникает иногда спонтанно.
А я напомню наши координаты для слушателей. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Поговорим, да, о программе «Мой район», так хотя бы немного, да, ее упомянем. Новые парки и скверы были открыты в центральном округе столицы по этой программе, кстати. Вот это вот все сейчас происходит. Делегатский парк, парк Красногвардейские пруды, музейный парк у политеха. Какими могут быть подходы к озеленению именно плотной вот застройки центра? Вот о чем мы говорим, где как раз не хватает зеленых насаждений.
Ну, смотрите, с моей точки зрения, вот именно в центре каждый незанятый, да, например, скажем, строениями или транспортной инфраструктурой участок или какими-нибудь иными сооружениями может быть занят зеленью. И очень хочется иметь именно и деревья, и кустарники, и разнотравье. То есть не просто вот газоны, как у нас часто, увы, во дворах, а сильно увеличить ассортимент травянистых растений всевозможных. Вот, и создать такие несколько ярусов, что ли. Вот, и я думаю, что к этому этот тренд наметился. Так уже приблизительно осознают власти, что это нужно делать. И я думаю, что в течение ближайших, может быть, там нескольких лет или ближайших десятилетий наши дворы преобразятся. Еще два очень важных тренда. Это зеленые крыши. Несколько лет назад, в 2000 году, был впервые одобрен такой СНИП, ну, строительные нормы и правила, на то, что крыши могут быть зелеными. Даже вот я живу на углу каретного ряда и Садового кольца, и мне все мои, значит, жители дома говорят, когда же у нас будет зеленая крыша, потому что это не только экологично, но это еще очень хорошее пространство для рекреации. В Москве есть несколько примеров. Одно из архитектурных бюро в Москве организовала такую зеленую крышу и даже рассказывала об этом примере на совещании в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, как это красиво, как это экологично. Представьте, огромное, вот сейчас я смотрю в окно, какое огромное количество крыш, да, и можно
было... Неосвоенных, да.
Можно это делать на старых зданиях?
Да, то есть это можно делать, да. Можно делать вот такие так называемые экстенсивные, ну, естественно, не на всех, но так называемые экстенсивные крыши, которые не требуют никакого ухода. Ну, единственное, что нужно, чтобы, естественно, крыша была плоской. Потом новый тренд – это вертикальное озеленение. У меня есть несколько замечательных примеров, когда, скажем, там девичий виноград или лисий виноград или амурский виноград вырастают, ну, высотой много-много этажей, вот, тем более, что можно теоретически еще размещать на фасаде какие-то дополнительные контейнеры, емкости, в которых высаживают лианы. Вот, и примеры просто замечательные. И вообще более широкое использование лиан самых разнообразных, даже актинидия коломик, наши киви, да, можно сажать на таких опорах, которые, вот мы, например, придумали фронт застройки в Грохольском переулке, который проходит рядом с ботаническим садом. Мы на нем разместили множество опор для лиан и пустили их виться. И получилось очень красиво и необычно, не похоже на обычное городское озеленение. То есть лианы, зеленые крыши и многоярусное оформление дворов, скверов, да, бульваров. То есть, повторяю, деревья, но еще обязательно кустарник как можно больше и разнообразный травяной покров.
Ну, кстати, вот по программе «Мой район» проводится реконструкция и озеленение парка в столице. Как вы оцениваете эти изменения?
Ну, вот я уже говорил, что мне кажется, что парки развиваются в правильном направлении, да, то есть теперь, во-первых, конечно же, для них очень важна нормальная инфраструктура, даже для особо охраняемых природных территорий, потому что нельзя, все-таки они должны находиться под контролем человека для удобства посещения их людьми, да, для борьбы с теми же инвазионными видами, которые могут, то есть определенный контроль со стороны ученых, экспертов, да, и городских властей необходим. Вот, и сейчас мы видим, наблюдаем просто, что как на ну, например, мне очень нравятся разнообразные экологические тропы, которые делают на территории особо охраняемых территорий. Вот. И мне кажется, что вот этот очень правильный такой тренд.
А примерно год назад была принята программа высадки взрослых деревьев, они же крупномеры, вдоль автомагистралей. А как себя сейчас чувствуют эти деревья? как защищают их от агрессивного воздействия среды автомагистрали? Потому что вот я помню, когда их начали высаживать, было очень много критики, что что они там погибнут сразу, они даже год не переживут, но ничего.
Ну, да. Очень даже. На самом деле ведь... Прежде чем посадить какие-то крупномеры, проводятся научные эксперименты, да, делаются экологические экспертизы. Это же делается не просто. Подбираются те породы, которые устойчивы к загрязнению. Потом качество воздуха у нас резко улучшается, потому что все-таки гораздо более экологичные автомобили. Как вы знаете, городской транспорт перешел на электричество.
В основном... городской, да.
Да, городской, да. Этот же тренд приветствуется, да, и в частном транспорте. Вот, поэтому... Опыты показывают, я надеюсь, что мы еще продолжим эти опыты, что очень многие растения спокойно и хорошо переносят даже высокие условия загазованности. Иногда просто их нужно более интенсивно поливать, иногда нужно более активно за ними следить, ухаживать. А так, в принципе, я считаю, что этот эксперимент правильный и за ним будущее.
Вот у нас, я задам просто вопрос от слушателя. Александр спрашивает, подскажите, от озеленения тополями окончательно отказались?
Нет, не окончательно. Вот есть просто виды тополей, которые не образуют пух, вот, и поэтому они могут легко продолжать использоваться. И продолжают использоваться, и это правильно. Они быстро растут, по идее, красивое дерево. Ну, вот, и даже у нас там в ботаническом саду можно прийти и посмотреть, какое существует разнообразие. Вообще, вот есть очень много растений, ну, даже кроме таких наших традиционных, лип, там, лиственниц, той же березы, с моей точки зрения, можно сажать, скажем, амурский бархат, очень красивое растение. Орехи, настоящий род югланс, не орешник. Кстати, орешник тоже. Вот удивительно, что он мало используется в озеленении, вот, а очень бы хотелось. Вот, да?
У нас в городе, да, их можно городе, сажать, они, так скажем, показаны в Москве.
Да, да, именно, потому что замечательное природное растение. Вот, конечно, хочется больше там видеть рябины, ольхи, например, да, дички, яблони прекрасно себя чувствуют, к примеру. Вот, и ясени, естественно, дубы, вот. То есть, на самом деле, ассортимент растений очень может быть большой. Какой-нибудь интерес есть совсем диковинное растение, типа совершенно дальневосточный уникальный зеленокорый клен, например. Потом американские виды кленов, которые тоже на данный момент, я не знаю, конечно, но считаются пока, что они не имеют инвазионного потенциала, что они могут заместить, да, какие-нибудь наши природные виды. Это клен сахарный или клен сахаристый, например, тоже можно в аптекарском огороде все это посмотреть. Вот. Орех манжурский, там, например, зибальда или серый, или черные орехи, это большие тоже очень красивые деревья.
Сколько новых названий. Да. А чем грозит малое количество зелени, помимо того, что там, где асфальт, тяжело дышать, загазованный воздух. Почему мало зелени, это плохо?
Ну, это, прежде всего, как-то некрасиво, неуютно. Человек вышел, как известно, из дикой природы, да, и ему комфортно, когда его окружают растения. Почему люди так всегда любили парки, почему так развивались активно ботанические сады, вот. И там, где можно, повторяю, да, включая крыши, фасады и любое пространство, естественно, на земле, лучше всегда, если будут, конечно, растения. Поэтому даже смотрите, вот вместо, скажем, многих тротуаров, вместо внутридворовых каких-то проездов, можно сделать, скажем, сады дождей, куда могут стекать дождевая вода из водосточных труб, такие небольшие углубления, где разместить комплекс влаголюбивой растительности. Это очень интересно и очень правильно. У нас такой сад дождя сделан в аптекарском огороде. И когда я утром выхожу и вижу, например, во время ливня, что ценнейший природный ресурс, практически дистиллированный, да, дождевая вода сразу стекает в решетки ливневой канализации, это, конечно, очень грустно. Можно вот за счет вот создания именно таких природоподобных, даже болото, это очень красиво на самом деле. Вот мы сделали там фрагмент болота у нас. Можно сделать такую систему, я думаю, что за этим тоже будущее во всех, ну, дворах, по крайней мере, центр Москвы. Вот уже существенно лучше.
А какие деревья мы считаем городскими? Вот именно городские деревья, какие сорта показаны именно в Москве?
Ну, смотрите, я тут даже готовил некий список, вот, конечно, традиционные. Ну, самые известные там лиственницы, европейская, сибирская, ели колючая, обыкновенная, дуб черешчатый, дуб красный, кстати, вот тоже американский, правда, но, тем не менее, очень красивый, им обсажено главное здание МГУ на Воробьёвых горах. Можжевельник казацкий очень распространен, туя западная. Сейчас вот я на днях, отправляясь на совещание в правительство Москвы, увидел симпатичные такие выращиваемые горную сосну в небольших, да, пинус муга, в таких небольших контейнерах. Естественно, каштан, ложноконский, красивое очень растение. У нас, кстати, много разновидностей этого каштана. Клен астролистный наш, традиционный. Тополь берлинский, который вот тоже, кстати, не образует такой вот этой самой пуха. Рябина, вот ива белая. Клен генала, ну, то есть их можно
Ну, вот вы вот когда ходите на совещание в правительство Москвы, уже предлагаете все вот эти вот растения?
Конечно, конечно. Да, я думаю, что мы будем на примере, ну, мы очень активно экспериментируем, вот, и я думаю, что и ученые главного ботанического сада, естественно, смогут предложить очень многое, что и мы тоже. И вот для этого я, собственно говоря, регулярно организую именно визиты и чиновников, и экспертов из других всяких природоохранных организаций, вот, с тем, чтобы показать, какие еще огромные возможности заложены для вот улучшения облика города. Даже гинго теперь уже можно, по-моему, сажать, потому что, хотя это, в общем-то, субтропическое растение, но несколько экземпляров и на ВДНХ, и в саду в течение уже десятилетий прекрасно себя чувствует, и поэтому можно, наверное, рискнуть.
А вот по поводу дизайнерского подхода. Какой именно подход дизайнерский применяется при озеленении Москвы?
Как вам сказать? Тут вопрос сложный. Дело в том, что каждый раз должен быть, конечно же, индивидуальный дизайн. Каждый раз индивидуальный подбор растений. Каждый раз хочется, естественно, чтобы было как можно больше. Хочется создать из них какие-то кулисы, да, чтобы они были там, как я уже говорил, ярусность какую-то создать. Вот. Каждый раз нужно приспособить проект конкретной планировки участка. Да, то есть вот и дело еще, ну, есть какие-то интересные тренды в ландшафтной архитектуре, ландшафтной архитектуре и мира, да, который переходит к нам. Вот. И, собственно говоря, даже каждое ландшафтное бюро, очень много ландшафтных бюро, с которыми мы тесно сотрудничаем, они делали для нас, там, скажем, сад лекарственных трав. Это фрагмент нашего огорода, где выращиваются лекарственные растения. Именно дань как бы памяти первому веку нашей истории. Вот. У каждого бюро есть свой как бы почерк, свой индивидуальный стиль. Да. Сейчас вот в МАРХИ существует кафедра ландшафтной архитектуры. Я, кстати, там в МАРХИ буквально несколько дней назад прочел целый, можно сказать, курс лекций про уникальные сады мира, про восстановление садово-парковых ансамблей на примере аптекарского огорода, про парки, которые восстановлены, например, на воссоединенных территориях, в Луганске, к примеру. Вот. И на самом деле это дело, знаете, это все-таки искусство, да, ландшафтная архитектура, да, и ландшафтный дизайн. Вот такой же искусство зависит очень сильно от профессионализма и вкуса. Ну, архитекторов, ландшафтных архитекторов. Для них растения то же самое, что для художника краски. Да? И вот точно так же они создают из них, это ключевой элемент. Не только растения, там еще есть малые формы, естественно, там архитектура и все такое. Но вот, собственно, основной материал, это, конечно, растения.
А как вы относитесь к моде последних лет использовать в ландшафтном дизайне травы, колосья, цветы полей, лесов?
Я уже говорил об этом, это как раз тренд на природоподобие, да, использование вот этих вот нативных видов, да. Вот, поэтому, я как раз очень положительно к этому отношусь и знаю очень множество примеров. Вот, в частности, в музеоне, наверное, самый известный пример и очень, с моей точки зрения,
удачный. Мне кажется, в музеоне еще есть где развернуться.
Да, естественно.
Я когда туда прихожу, и такое ощущение, что там прям можно еще положить.
И меня, и моих коллег, нашего ландшафтного архитектора ботанического сада Артема Паршина очень часто привлекают для консультаций по созданию и развитию разнообразных других парков, в том числе даже парка Горького, например, чтобы мы предложили что-нибудь такое интересное.
Ну, там сейчас, кстати, вот как раз продолжается реконструкция в парке Горького, такая очень, там очень, обширная, прям
очень активная. Ну и хочется, смотрите, чтобы прежде всего был какой-то такой тренд на экологичность. Ну вот с моей точки зрения, например, не очень удачно, что заказник Воробьёвы горы ярко освещается всевозможными разноцветными, если вы знаете, вечером там такая подсветка декоративная.
Сейчас какая-то мода
она,
пошла.
Да, вот, но она сбивает суточные ритмы жизни энтома и орнитофауны, насекомых и птиц. Да? То есть вот, если мы говорим про заказник, то есть все-таки это охраняемая природная территория, вот, то, наверное, стоит делать там правильное освещение, да, не гнаться за такими эффектами, а использовать освещение с низкой цветовой температурой, которая позволит, ну, как цветовой температурой, как у Луны или у пламени свечи, вот, которая не сбивает циклов. Все равно освещено, можно ходить, можно гулять, вот, парк освещен, но при этом не нарушается его естественная природная какая-то жизнь, вот.
А вот слушатели очень волнуют вопрос нелистного клена, на самом деле.
Да, это враг, это главный враг зеленого фонда Москвы. С ним надо...
А что делать-то с ним?
Его надо полностью искоренять. Его надо вырубать.
Это возможно, это можно.
Да, я думаю, что это вот просто ключевая программа. Здесь все, поверьте, все эксперты, все научные институты, все абсолютно полный консенсус. С ним надо разделаться раз и навсегда во всех городах России.
Как с борщевиком,
да,
именно точно такой же войну ему объявить.
Пока он побеждает. Вот, но надеюсь, что сейчас...
А ведь это правда, что именно вот как раз лесный клен еще и падает в основном во время ветра?
Да, это правда, да. И это тоже, он еще и лунки. Да, он еще и опасный, да. Вот, и тут меня даже всегда просят, чтобы с любой трибуны, где мне предстоит выступать, я непременно подчеркивал важность борьбы с инвазионными видами. Это прямо серьезно.
А еще вопрос от слушателя. А какие деревья могут расти в кадушках?
В кадушках
круглый год?
Ну, смотрите, я думаю, что это, конечно же, могут быть ели разнообразные. Вот даже по опыту там того же... Ну, у нас, к сожалению, например, точнее, к счастью, у нас есть такой способ, мы очень многие растения выносим на улицу, а потом затаскиваем внутрь в оранжерее на зиму. И в результате у нас могут расти замечательные лавры, и оливы, вот, разнообразные, и цитрусовые. К сожалению, в городах этого, наверное, трудно добиться, вот, чтобы можно было их куда-то перемещать. Но очень многие хвойные, по моему опыту, прекрасно себя чувствуют.
В катках круглый год, да?
Вот, как я уже говорил, горные сосна,
идуи разнообразные.
А вот по поводу
цветов, кустарников, трав, какие вот из этих вот видов растений комфортнее всего себя чувствуют в городе?
Ну, вот тоже очень много. Сирень прекрасно себя чувствует, и очень красивое растение. Всюду есть прям такие очень интересные. Кстати, будет очень много новых интересных сортов сирени. Дёрн белый, кизильник блестящий, к примеру. Пузыреплодник, калинолистный. Потом еще венгерская сирень, забыл сказать, несколько отличающаяся. Боярышники замечательные. Потом, как я уже говорил, вот эти субтропические можно пытаться выращивать тисы, самшиты. Ну, хотя так, с осторожностью. Тисы еще ничего, а самшиты все-таки мы укрываем. Хотя не все, те, которые не укрываем, все равно живы, но на грани. Чубушники, то, что в народе называется жасминами, да, естественно. Их много красивых очень сортов. Снежноягодник, ирга колосистая, барбарисы разные, тунберга прежде всего. Спиреи, розы можно говорить, ну, шиповники разнообразные. То есть, на самом деле, ассортимент очень большой. Ну, вот я уже говорил, что мне очень нравится, например, орешник, или там та же калина, или крушина, может быть, еще, или
бузина. А цветы у нас любят тюльпаны.
Тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, не только тюльпаны, да.
Ну, просто тюльпаны, они самые популярные.
Ну, да, наверное, мне, кажется, естественно, да. Ну, и очень хочется распространить эту практику культивирования и натурализации эфемероидов, первоцветов, да, как вот их сейчас прям миллионы в разных местах, и можно ими же засадить, я думаю, что большинство скверов, парков и вообще озелененных территорий Москвы, тогда весной это будет невероятно эффектное зрелище, очень красиво.
А где у нас в Москве ощущается нехватка зеленых насаждений? Вот мы говорили,
города.
ЦАО. Да, а вот если еще по округам так пройтись?
Ну, знаете, если прямо по округам, наверное, вот как я уже говорил, это, ну, если Некрасовка, Замоскворечье, Красносельский район, Арбат, вот там везде, конечно, очень мало зелени, но зато оттуда сравнительно, ну, не считая, вот, конечно, Некрасовки, оттуда сравнительно легко можно добраться до крупных парков в разные стороны, то есть есть в транспортной доступности большие оазисы вот этого зеленого фонда Москвы.
Тут вот, кстати, был вопрос по поводу Некрасовки. Человек задавал, типа, пытаюсь его найти, не могу. А, вот. Так, расскажите, как мне можно в своем районе Некрасовка посадить дерево? Спрашивает человек,
да, мы сказали, да? Да, нужно все-таки попробовать согласовать с местными властями. Там, как правило, ГБУ жилищник занимается подобными проектами, потому что иначе можно случайно посадить не в соответствии с нормами. Вот, поэтому нужно просто определиться и обязательно согласовать.
И обратиться в жилищник. Эту посадку. А, друзья, у нас в гостях был Алексей Александрович Ретиюм, председатель Совета Ассоциации парков. Говорили сегодня об озеленении города. Алексей Александрович, большое спасибо, было очень интересно.
Спасибо большое.
Судья была Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».